Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня у нас 5 сентября и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Российские войска продвинулись у недавно оккупированной Причистовки на западе от Угледара. Об этом сообщает проект Deep State в ночь на 5 сентября. Помимо Временска выступа, армия агрессора также имела успех на Торецком направлении, именно возле Сухой Балки и Дружбы. Американский институт изучения войны в отчете за 4 сентября констатирует продвижение армии РФ по трассе Великая Новосибирск. Поселка Павловка к западу от Угледара. Помимо этого, противник давит у Поросковьевки на северо-западе от Угледара. На фоне этого самой сложной ситуацией остается все же на Покровском направлении, где российские войска совершили за сутки 52 штурма, по данным Генштаба ВСУ. Однако продвижений РФ на этом участке фронта уже второй день нет. Сместила ли РФ удар в сторону Покровской агломерации Торецка на Угледар? Как ВСУ избежать клещей вокруг Угледара? И почему Зеленский выгнал половину Кабмина? Об этом все мы поговорим сегодня с нашими гостями, а именно Павлом Локвичуком, руководителем программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, также Леонидом Швецом, политическим обозревателем, и моим коллегой Егором Логиновым, журналистом «Донбасс Реалии». Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, а именно +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик. Это лучший способ, как вы можете сказать спасибо нашей команде. Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. В районе Северска российские войска наступали в прошлые сутки под Верхнекаменским и Ивано-Дарьевкой. Генеральный штаб отчитывается о продолжении штурма Часов Яра и Калиновки на подступах к нему. Идут бои на окраине Торецка и в населенных пунктах рядом – Нелиповке, Нью-Йорке. Deep State констатирует продвижение россиян в Сухой Балке и Дружбе. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 52 атаки. Но второй день не фиксируется российских продвижений. Атакованы Воздвиженка, Зеленое поле, район Новогродовки и Гродовки, Николаевки, Миролюбовки, Селидово. На Кураховском участке идут бои в Красногоровке, Георгиевке и Константиновке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке под атаками были районы Берестово, Синьковки, Глушковки. Противник продолжил попытки развивать наступление в сторону Лозовой. На Лиманском – районы Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Дружелюбовки. На юге Донецкой области атаковано Водяное. Deep State видит новое продвижение РФ возле Причистовки. Таким образом, агрессор продолжает попытки обхода Угледара с флангов.
Моему коллеге Егору Логинову удалось побывать в районе Угледара, который мы сегодня будем обсуждать также в эфире с нашим гостем программы. Ну а пока что поговорим с Егором. Он сейчас на скайп-связи с нами. Егор, привет.
Добрый день.
Не часто журналисты попадают в этот район Угледара. До этого он действительно оставался долгое время очень спокойным, фронтом не двигался. Ну а сейчас видим там продвижение армии противника. Что ты скажешь, насколько сейчас опасны те продвижения, которые мы сейчас видим на флангах вокруг Угледара?
Довольно опасны, потому что все мы помним серию неудачных атак противника на Угледар, которые заканчивались очень большими потерями и в технике, и в людях. И очевидно, что сейчас российская армия пробует обойти город с флангов со стороны Большой Новоселки и Водяного. Сконцентрировано сейчас довольно большое количество техники и личного состава. Вот касаемо Причистовки, да, которую недавно оккупировали, на вот это маленькое небольшое село, там, я не знаю, несколько километров лентой, они атаковали, это то, что рассказали мне военные, которые непосредственно принимали участие в сдерживании, в отбитии этого штурма. Там было около батальона пехоты, то есть приблизительно до 300 человек, и более 50 единиц техники, танки, БМП и так далее. То есть за время, пока все мы помним, да, что было какое-то определенное время, когда в основном атаки и штурмы происходили с помощью пехоты, там квадроциклов, мотоциклов и так далее, чтобы быстрее их доставить, то сейчас речь идет о десятках единиц техники, которыми они пытаются прорвать линию фронта. Мы, в частности, стали свидетелями такого штурма и удачного отбития украинскими войсками, в первую очередь артиллеристами, которые уничтожили 6 единиц техники армии РФ, еще одна БМП развернулась и поехала в другом направлении, в обратном направлении, понимая, что штурм не удался. Поэтому, да, сейчас, возможно, мне кажется, что эта линия, эта точка фронта станет довольно горячей.
А почему важен России этот участок фронта, как считаешь?
Ну, мне кажется, что это задумка вообще такая большая, тактическая, и здесь все взаимосвязано. То есть очевидно, что целью российской армии является выравнивание линии фронта по линии Курахова-Селидова, то есть вот этот вот выступ, да, аппендикс, где в районе Курахова, где украинские войска держат оборону, и серьезный такой плацдарм, созданный на подступах к Покровску. Мне кажется, что вот цель как раз одновременно несколькими ударами с разных сторон обрушить оборону ВСУ и выровнять линию фронта вот по вот этой вот линии, условно говоря.
За этот год российским войскам удалось вернуть все-таки часть освобожденных территорий на этом Времевском выступе. Речь идет об Урожайном, Старомайорском. Но часть приобретенных территорий за время летнего наступления в 2023 году все же ВСУ еще сохраняет. Как ты считаешь, есть ли угроза для этих населенных пунктов? И вообще, какие прогнозы, насколько там будет сейчас тревожная ситуация?
Угроза однозначно есть. Единственное, что мне кажется, у российской армии нет достаточного количества резервов для того, чтобы вот реализовать свой план и атаковать с одновременной силой вот на нескольких участках фронта одновременно. Вот как мы уже сегодня говорили, активизировался серьезно, значительно фронт на Угледарском направлении, в то же время, например, на Покровском направлении, как ты заметила в начале. Ну, условно, опять-таки, это со слов бойцов бригады, которая сейчас обороняет подступы Покровскую, последние несколько дней относительное затишье. Мне кажется, что это связано именно с тем, что у армии РФ не хватает сил и техники для того, чтобы атаковать с нескольких направлений одновременно, и они вынуждены разрываться, перекидывая резервы, которые, на самом деле, не так много осталось, на разные направления и подтягивая таким образом какие-то участки фронта в соответствии с планом, который у них там, возможно, есть.
Ну и последний вопрос. Если в целом оценить ситуацию на Южном фронте, как ты считаешь, насколько благоприятна сейчас ситуация для Украины именно на Южном фронте?
Ну, ситуация остается очень сложной. И с моей точки зрения, главное сейчас беречь людей, беречь пехоту, которая несет на себе основной груз этой войны и основные удары противника. Не столько здесь важна территория, сколько жизни наших людей, наших бойцов.
Егор, спасибо тебе большое. Это был Егор Логинов, мой коллега, журналист «Донбасс Реали». Он побывал возле Угледара, и мы эту тему еще сегодня будем обсуждать вместе с господином Лакичуком. Ну, а пока что давайте посмотрим, что происходит возле Селидова на Покровском направлении. Уже неделю, как российские войска подошли вплотную к этому городу. Там побывал мой коллега Андрей Кузаков с канала «Настоящее время».
Для понимания ситуации на Покровском направлении, вон видно многоэтажки самого Покровска, далее он Новогродовка, Селидово, весь горизонт в дыму.
Это окраина Селидова, что рядом с Покровском. Украинская техника идет в бой. В это время местные жители покидают дома и эвакуируются.
Стреляют, хуже некуда. Третий день сегодня и день, и ночь.
Там страшно.
Андрей – представитель Селидовской администрации. Сейчас он вывозит местных жителей.
Яка зараз ситуація?
Складна, дуже складна. Обстріли, FPV, дрони.
Андрей говорит, что российские войска уже вышли на окраины Селидова.
Так. На околицях вулиць бігають розвідгрупи, заходять у місцеве населення. Пытают, есть військовые, або немає.
Несмотря на угрозу FPV-дронов и то, что на окраинах находятся российские военные, мы передвигаемся по улицам Селидова. Город относительно цел, но видны последствия ударов.
В
город Селидово в буквальном смысле опустел. Смотрите, сколько многоэтажных домов, людей на улице вообще никого нет. Удалось встретить всего лишь пару человек. Слышно обстрелы постоянные.
Громкая. Обстановка громкая. Что скажешь? Война есть война. Хотелось бы, чтобы это все быстрее закончилось. И наступила тишина. Мы в возрасте, нам уже за 70. И куда со своими болячками ехать не собираемся.
Скажите, там говорили, что в город зашли российские уже войска где-то на
окраине. Да нет, пока нет вроде. Пока наши украинские. Пока наши ребята.
Ну а над белорусским Гомелем этой ночью летало два российских шахеда. Они залетели туда из Черниговской области. Войска Беларуси даже поднимали авиацию, цели сбили. И вот что наблюдали своих окон гомельцы.
Там, короче, что-то падает. А только что был взрыв какой-то. По всей видимости, там взорвался то ли вертолет, то ли самолет. Ебался. Жесть.
Официально белорусское военное командование признало нарушение воздушного пространства стороны, но кто именно его нарушил, вслух они не произнесли. Заявление первого заместителя командующего ВВС и ПВО Беларуси полковника Сергея Фролова звучало так. Далее цитата. «Был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотниками, летальными аппаратами». Ну и еще он добавил также, что все цели нарушителей были уничтожены. Ну а кто был этим нарушителем, пока что неизвестно, как видим, российской, собственно, Республики Беларусь. Но к нам присоединяется тем временем Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава. Давайте обсудим вот эту атаку ночную, которая сегодня произошла. Воздушные силы ВСУ уже опубликовали итоги этой ночной атаки сегодняшней. Было запущено 72 дрона типа «Шахед». По итогу было сбито 60 дронов «Камикадзе», то есть 76% из них. Но в то же время 15 из них локационно были потеряны на территории Украины, как написали воздушные силы ВСУ. По итогу получается, что сбитых или посаженных вышло 75. Но самое интересное, что два дрона «Камикадзе» вернулись в Россию, ну а еще один, как мы видели, вернулся в путь в Беларусь. Интересно получается, что кто или что заставило эти три дрона вернуться в обратном направлении? Как вы считаете, что это было?
Россияне в последнее время, ну, в общем-то, и не последнее время, а последовательно совершенствуют тактику комбинированных ударов по Украине, когда применяются и дроны, и ракеты различных типов, начиная от крылатых ракет морского и воздушного базирования и заканчивая баллистикой. При этом все средства поражения, большинство средств поражения входят в воздушное пространство Украины примерно в одно время, а это с разными характеристиками целей. Это скоростные характеристики, высота полета, маневренность, ЭПР, отбивающая способность радиолокационное отражение, цель запутать, ослабить противовоздушную оборону вот таким большим количеством целей с различными характеристиками. Дронам отводится особое место. Вот по массированной атаке Украины, когда было более 100 дронов и 100 ракет применено, было наиболее заметно то, что дроны запускали значительно раньше. Дроны входили в воздушное пространство Украины за несколько часов до начала, вот, до стартового этапа пересечения границы. Другими средствами поражения двигались по сложным, непредсказуемым траекториям, ну и всю ночь кружили над Украиной, таким образом усложняя работу противовоздушной обороны. Их постоянно нужно отслеживать. И один из фокусов, которые при этом применяются, это выход дрона за воздушное пространство Украины с последующим возвращением в него. Это происходило и на румынской границе, и на польской границе, и на белорусской в том числе. И идея тактики этой понятна. Выход из радиолокационного поля. Мы теряем цель, потом появляется цель на абсолютно неожиданном направлении. Таким образом поймать ее очень сложно. К сожалению, наши польские и румынские партнеры отказываются сбивать воздушные цели, которые, ну, фактически российские шахеды и другие дроны, которые заходят в их воздушное пространство, объясняя это тем, что они не участники боевых действий, что для того, чтобы уничтожить цель, нужно определить сначала, гражданская она или военная, и так далее. На это недостаточно времени. Вот такие не очень удачные объяснения своим гражданам. Белорусы, партнеры Путина, при этом начали сбивать шахеды. Я не знаю мотивацию Лукашенко, но очевидно, вот этот маневр между Путиным и собственным народом, и партнерами такую тактику требует. Пример Польша, когда с одной стороны министр иностранных дел Радислав Сикорский абсолютно обгрунтованно говорит о том, что такие подобные цели должны сбиваться, потому что это безопасность граждан Польши. Более того, такие цели должны сбиваться превентивно над территорией Украины. Но министр обороны говорит о том, что такие действия повлекут за собой непредсказуемые последствия, и они не готовы. Поэтому, собственно говоря, вот такие заявки министра обороны, они не повышают доверие собственного населения Польши к ее военному, военно-политическому руководству. Появляется недоверие к своим вооруженным силам. Лукашенко этого невыгодно. Лукашенко армия – это единственное, что осталось у него из его опор, по большому счету. Потеряв армию, нужен.
Действительно. Давайте тогда перейдем немножко на фронт в Украине, обсудим, что там происходит, потому что видим, что российские войска продвинулись у недавно оккупированной Причистовки на западе от Угледара. Там постепенно видим продвижение на протяжении последних трех дней у армии РФ. Также помимо Времевского выступа видим и продвижение на Торецком направлении, а именно возле Сухой Балки и Дружбы. Ну и также Американский институт изучения войны в своем отчете за 4 сентября также констатирует продвижение российских войск на трассе Великая Новоселка-Павловка к западу от Угледара. Ну и помимо этого агрессор также давит у Поросковьевки на северо-востоке от Угледара. Хотелось бы у вас спросить, на фоне этого в то же время мы не видим уже второй день продвижения армии РФ на Покровском направлении, хотя ситуация там до сих пор остается сложной. Вы видите связь между этими событиями, которые происходят на Угледарском направлении и на Покровском?
Ну, если мы, наше внимание последние месяцы и, наверное, недели было привлечено к продвижению противника по дирекции на Покровск непосредственно и на север от него, это в районе
на Багродовке,
до Часового Яра включительно, то последние дни и, наверное, вот уже неделя сосредоточение сил противника больше передвинулось на южный фланг. Чем это объясняется? Дело в том, что для того, чтобы продвинуться до Покровска, россиянам нужно обеспечить свой левый фланг. Левый фланг – это вот как раз Селидовский выступ, где фактически при при наличии ресурсов наши войска могут ударить фланг вот этому всей клешне, продвигающейся в сторону Покровска, ну и сорвать их планы все. Поэтому, очевидно, приостановка фронтального наступления на Покровск обусловлена тем, что русское командование решило обеспечить безопасность флангов и прежде чем попытаться наступать, продолжить наступление, вот, и для этого им надо захватить Селидово. С другой стороны, получается значительная группировка сил наших, которая уже много месяцев держит оборону на Раховском направлении, получается в таком полумешке, который, с одной стороны, представляет угрозу для россиян, с другой стороны, это угроза ее окружения, котла, по крайней мере, для наших сил. И таким образом россияне пытаются выдавить силы обороны Украины на левом фланге, заставить их создать условия, при которых они будут отходить на запад. Это наиболее правильный для противника вариант. И что именно так будут развиваться события, я сомневаюсь, потому что наше командование с таким замыслом противника не согласно, у него свои планы на оборону и на Покровском направлении, и на Кураховском направлении.
Да, мы как раз сейчас наблюдаем видео 79-й отдельной штурмовой бригады под Константиновкой, где противник использовал 21 единицу бронетехники. Это был такой массированный удар, но удалось его отразить. Тем не менее, вот продолжает в лоб атаковать именно на этом участке армия РФ. Это не первый уже случай. Но, Павел, хочется спросить, противник все еще может одновременно двигаться с более-менее высокими темпами непосредственно и на Покровске, на Селидово, и каким-то образом пытаться укрепить свой южный фланг на Черетинском выступе? Это вообще возможно дальше продолжать в таком же темпе, как это было до этого?
Сложно сказать. По тому, как действует подразделение и соединение русских на Покровском направлении, я имею в виду в широком смысле на Донецком направлении, то переброска, постоянная переброска наиболее боеспособных подразделений от них и тех же соединений с одного направления на другое свидетельствует о том, что темп наступления он хочет сохранить на двух-трех смежных участках, но при этом дополнительных резервов, которые это обеспечить ему могут, он не имеет. Вот происходит постоянное это броуновское движение. То есть, можно предположить, что оперативных резервов у него не достает. Тем не менее, преимущество противника сохраняется значительно над нашими силами обороны. И говорить о том, что русские выдыхаются, пока преждевременно. С другой стороны, на юге мы наблюдаем переброску части сил на восток и на север. Свидетельствует ли это
на север вы имеете в виду в Курскую область или Харьковскую?
Да, в том числе на Харьковскую и Курскую область, на эти участки. Говорит ли это о том, что там россияне готовы перейти полностью к обороне? Навряд. Скорее, те направления являются более приоритетными, чем, собственно, Запорожская и Приднепровский напрямок, где, если можно это так назвать, относительное затишье по сравнению с другими направлениями.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News рассказал причины Курской операции. Давайте посмотрим короткий отрывок и потом обсудим его.
Саме цей брак далекобійності змусив нас думати думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І, до речі, успішної операції. Тобто ми очікували, спочатку про далекобійність, ми очікували, як зброю далекобійну, вона була у маленькій комплектації. Тобто у нас не вистачало цих засобів і не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. І у нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону, навіть відкрито. Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави. І ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині. Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дали їм окупувати Харків. А після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі. Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би дуже серйозний виклик. Я знаю, що вони не відмовились від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Щоб ми потім не відбивали їх атаки, як це було в Харкові, і втрачаючи території і людей, а навпаки, робити щось неочікуване. І з'явилася ця операція.
Павел, удалось ли благодаря Курской операции нивелировать вот эти проблемы с нехваткой дальнобойного оружия, о котором говорит Зеленский?
Начальник главного управления разведки Министерства обороны после генерал Буданов, буквально после начала Харьковской операции противника в середине мая этого года предупреждал о том, что Харьковская операция россиян – это опасно, но враг накапливает силы для аналогичной и более масштабной операции на Сумском направлении. Ну, в общем-то, то все то, что говорит сейчас президент страны, является свидетельством того, что данные разведки были учтены главным штабом, ну и было принято единственное верное решение. Почему президент делает ударение на том, что на отсутствие дальнобойного оружия? Если бы мы могли снести силы противника, те силы противника, которые накапливаются вдоль наших границ с использованием современного высокоточного западного оружия, в принципе, необходимости в заходе на территорию противника не было бы, по большому счету. Тем не менее, мы не получили согласия от наших партнеров и до сих пор не имеем от них согласия на применение дальнобойного оружия, ракетного оружия, артиллерийского оружия, то поэтому эту функцию вынуждены выполнять наша пехота, наши десантники, которые создают эту зону безопасности, захватывая районы пуска ракет, приближаясь к вражеским аэродромам на такое расстояние, что враг вынужден перебазировать свою авиацию дальше от наших границ.
Да, об этом также и высказались в Белом доме, а именно представитель по национальной безопасности Джон Кирби, он заявил, что мнение, что Украина сможет уничтожать большинство российской авиации с помощью ракет «Атакамс», но некорректно это мнение, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны. По его словам, 90% российских авиабаз находятся за пределами 300 километров от украинской границы. Так что, получается, здесь шансов все меньше становится на получение «Атакамсов», раз все дальше и дальше находятся теперь самолеты в глуби России, верно?
Ну, Кирби несколько лукавит. Mm-hmm. Украинская сторона передала американцам и на политическом, и на военном уровне, хотя это рискованно, целый список из главных целей ВСУ в зоні достижимості АТАКАМС. І це не тільки аеродроми, крім аеродрому, це повторюсь, це райони пуска баллистических ракет, это пусковые установки ЗРК С-300 и С-400, которые используют в качестве средства земля-земля для ударов по нашим населенным пунктам, по нашим городам. Это тыловые базы и склады артиллерии вражеской в глубине его территории. Это пункты управления войск, ну и целый ряд важных объектов, которые обеспечивают и логистику, и тылы тех группировок сил, которыми россияне вторгаются на нашу землю.
Ну и на фоне этого украинский президент Владимир Зеленский также хочет лично на встрече формата «Рамштайн» попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. Об этом стало известно немецкому изданию «Шпигель». И вот в Берлине заявили, что своим визитом Зеленский хочет четко очертить серьезность сложившейся ситуации. И кроме этого глава украинского государства хочет также попросить о новых поставках оружия для украинской армии. Какое политическое значение имеет визит Зеленского собственной персоной на Рамштайн?
Кроме количества, важна ритмичность поставок оружия. Именно вследствие несоответствия передачи оружия и боеприпасов от наших партнеров в значительной мере привело к, ну, можно говорить, к провалу прошлогоднего наступления ВСУ на юге, на Запорожском направлении. Поэтому сейчас, когда происходят очень тяжелые бои и на востоке, и на севере, именно ритмичность поставок боеприпасов, поставок вооружения является ключевым фактором. И, ну, очевидно, это настолько критично, что не только министр обороны, а и президент Украины хочет посмотреть в глаза нашим партнерам, потребовать, попросить от них строго придерживаться тех обязательств, которые они на себя взяли.
Спасибо большое. С нами был Павел Лакичук. Очень рада, что вы присоединились к нашему эфиру. Это был руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Ну, а мы успеваем обсудить еще одну тему. К нам присоединяется Леонид Швец, политический обозреватель. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется с вами обсудить изменения в правительстве, которое произошло вот буквально в эти дни. Количество перестановок в самом правительстве, да и в офисе президента, конечно, действительно впечатляет. 10 министров, несколько заместителей главы офиса. Как вы объясняете, в общем-то, эту большую перезагрузку правительства?
Ну, она давно уже обсуждалась. Она вызвана, ну, несколькими причинами. Одна из них самая, которая напрашивается. Все-таки часть министров начала работу еще до войны. Это люди шли под другие задачи, с другими ожиданиями от работы и ожиданиями от них. Часть людей, которая работала, она действительно могла выгореть, потому что работа в годы войны чрезвычайно тяжелая, чрезвычайно большой груз, как событийный, так и эмоциональный, стрессовый. То есть это совершенно понятные вещи любому руководителю любого коллектива, да? Ну, даже ваша редакция, правда? Там надо менять время от времени людей. Не только потому, что кто-то стал очень плох. Кто-то, наоборот, показал себя лучше, и его надо продвинуть на более ответственную позицию. Это все нормально. Один момент. Второй момент. Он частично связан с тем, что закончились конституционные полномочия президента. Ну, то есть вот тот самый его срок, ограниченный Конституцией. Да? И сейчас он является президентом в силу чрезвычайной, в силу военного положения. И это требует дополнительных каких-то усилий, ну, по крайней мере, хотя бы такого импульса, да, обновления некого, обновления в том числе работы команды. К команде претензий масса. Мы понимаем, мы знаем, мы давно знаем, что внимание к Кабмину такое достаточно было. Кабмин уступил свою роль главного исполнительного органа в стране, уступил офису в значительной степени. Нельзя сказать, что полностью, но в значительной степени. Это не совсем нормально, поскольку, ну, по целому ряду причин, я сейчас не беру только демократический аспект, да, там, и так далее, а в том числе функционально возможность более эффективного использования людей, механизмов институциональных, до Кабмина не доходили руки. Мы знаем, что там многие должности не были заполнены, вакансии, люди работали в статусе исполняющих обязанностей, причем некоторые вакансии не были заполнены, очень важные, ну, в частности, вот Министерство структуры после увольнения Кубракова было не заполнено, там, ну и так далее. То есть Кабмин, ну, пришла пора, дошли руки, пришла пора там навести порядок, скажем так. И вот эти вот все вещи вместе, как бы соединенные, они наконец вызвали вот то, о чем давно уже говорили. Я повторю, разговоры с такой большой перезагрузкой Кабмина, они начались, ну, как минимум, вот после того, как был загружен, перезагружен силовой блок, да, после того, как Залужный был сменен Сырским, после того, как Литвиненко пришел на место Данилова секретарем СНБО, после того, как, ну, еще раньше Умеров сменил Резника. Ну, то есть изменения шли по приоритетности, скажем так. Да? И вот, наконец, дело дошло до Кабмина. Много говорили о том, что и Шмигеля надо бы убирать, поскольку он вот не такой, как, тем более, что он сейчас уже пересидел Николая Азарова, он же рекордсмен по времени, который он сидит на Кабмине, и разговоры такие ходили, говорили о том, что его сменит Юлия Свириденко. Ну, как мы видим, ну нет, Шмигель остается, по крайней мере, с нами, ну, на заметный, я думаю, еще такой промежуток времени. А вот эти изменения, они происходят. Насколько они эффективны, ну, мы посмотрим, потому что вот это... как бы связка исполнительная такая, она никуда не делась. Офис и теперь пытаются еще как бы дополнительно реанимировать, что ли, или придать новый импульс Кабмину. Она никуда не делась. Все равно основные решения, базовые стратегические решения принимаются на уровне офиса. Хорошо это или плохо, таков стиль управления Зеленского.
Ну а среди этих новых людей вообще есть те, кого действительно можно назвать новыми?
Это очень хороший вопрос, потому что, ну смотрите, для кого-то перемещение на другую должность, оно дает дополнительные возможности, и кто-то может расцвести. Да, вот сейчас вот назначили Точицкого, человека из дипломатов, да, дипломат, карьерный дипломат, его назначили на Министерство культуры, и, ну, я так предполагать, наверное, будет не информация, а стратегических коммуникаций. И вдруг мы увидим, что вот это довольно проваленное, в общем-то, направление, стратегические коммуникации, я про культуру молчу, это отдельная больная тема, ну, вдруг оно вот при нем и расцветет, вот человек себя найдет, может такое быть. Ну, давайте не исключать такую возможность. А то, что лавка запасных очень короткая, это, да, это бросается в глаза, мы видим, как одни и те же люди перемещаются с позиции на позицию, в офис из офиса. Ну, посмотрим, еще раз. Ну, не знаю, вот Андрей Сибига, ну, мы не знаем, может быть, мы увидим там, не знаю, звезду дипломатии, да, дайте людям шанс.
Да, потому что и сам Зеленский говорит, что нам сегодня нужна новая энергия, поэтому интересно, из кого она будет создаваться, если, по сути, это будут такие передвижения с одной должности на другую. Ну, а чье увольнение у вас вызвало наибольшую, не знаю, неожиданность, возможно?
Нет, эти все вещи ожидались, безусловно, вот, понимаете, ну нельзя говорить, что в обществе прям как-то там на что-то отреагировали. Я, честно говоря, вот смотрю по социальным сетям, они у меня достаточно представлены, Фейсбук, там и журналистская, и политологическая тусовка, как бы, знаете, какой-то острой реакции, честно говоря, нет. Ну, может быть, это связано с тем, что эти все вещи не были секретом, не был секретом. Ну, я просто хотел сказать о том, что среди тех фигур, которые известны более-менее, да, и можно произнести на улице, и, может быть, 5 из 10 человек скажут, что они знают, кто это больше всего относится к Дмитрию Кулебе, министру иностранных дел. Кто все остальные люди, вот поверьте, вот можете поспорить, можете даже у себя в редакции спросить, какое отчество у Дениса Шмигаля. Не каждый ответит. Ну вот как бы так. Поэтому не надо относиться к этому прям так, как будто вот в обществе только об этом сейчас в трамваях и говорят не об этом. А хорошо это или плохо, это так. Во время войны центр принятия решений, все сосредоточилось на Зеленском и тем людям, которые вот рядом с ним и определяют политику. Поэтому, на первый взгляд, еще раз говорю, Кулеба, конечно, к нему, это человек известный в обществе, вызывающий симпатию, он где-то в каких-то даже рейтингах там проходил по симпатиям, по узнаваемости и так далее. Но в ситуации, когда значительную часть дипломатической работы президент взял на себя, значительную часть дипломатической работы у президента и у Кулебы взял на себя глава офиса Андрей Ермак, тоже, кстати, дипломат по образованию, выпускник КИМО. В этой ситуации министр иностранных дел был третьим. И какие-то недоразумения, скажем так, они неизбежно должны были возникать. Вот пришел тот момент, когда Зеленский решил сменить человека на этой должности, который, еще раз повторяю, в таком раскладе, вот она такая несколько специфическая. Что мне напомнило, кстати, президентство Порошенко, который сам выпускник КИМО, и при нем дипломатия была завязана прежде всего на нем, а руководитель Министерства иностранных дел, в общем-то, был на вторых ролях.
Да, а в том числе об отставке главы МИДа Дмитрия Кулебы написало и британское издание The Telegraph, и там пишется, что президент Владимир Зеленский решил сменить Кулебу после неудачи с получением разрешения от западных союзников, разрешения на удары по территории России с помощью дальнобойных ракет. И также напоминает и издание The Economist, что напряжение между отношениями между Зеленским и Кулебой, оно начало расти еще с момента вторжения полномасштабного РФ в 2022 году, и в офисе президента, как пишет The Economist, жаловались на то, что Кулеба якобы избегал тяжелой рутинной работы. Вот такие инсайдерские детали дают. Как вы считаете, действительно ли было какое-то напряжение между Зеленским и Кулебой, что могло бы подвигнуть Зеленского к тому, чтобы согласиться на отставку Кулебы?
Для Зеленского, насколько можно судить, мы сейчас выходим в такую шаткую область немножко как бы допущений, потому что я не работал в офисе, не работал непосредственно с Зеленским, но то, что я вижу, наблюдаю, позволяет делать какие-то суждения, которые могут быть в значительной степени несколько такими, но, может быть, даже ошибочными. Мне кажется, там очень важен личный элемент, когда он работает с людьми. Он сам человек очень большой энергии, мы это уже видим. И он требует этого и от других, такой включенности и откровенности, что ли. Он должен человеку доверять полностью. Вот мы сейчас только что провели параллели с Петром Порошенко. Зеленский в какой-то степени тоже, как говорили о Петре Порошенко, Порошенко управляет государством как корпорацией. Зеленский в значительной степени управляет тоже, как он управлял вот своим большим бизнесом, шоу-бизнесом, да, вот с многочисленными там ответвлениями. Но в отличие от Порошенко, который занимался микроменеджментом, вникал буквально во все вещи, Зеленский делегирует ответственность другим людям. Но для него важно, чтобы те люди, с которыми он имеет дело, которым он делегирует ответственность, которым он полностью, чтобы он им полностью доверял. И как только идет, он чувствует, что с ним или, может, не полностью откровенное, или вот где-то что-то умалчивается. То есть у него пропадает потихонечку доверие, уходит, и он дальше дело техники, как и когда этот человек уйдет. Это мы все видели на примере генерала Залужного.
Леонид, спасибо вам большое. С нами был политический обозреватель Леонид Швец. Обсудили мы перестановки в правительстве. Ну, на этом наша программа заканчивается. С вами была Владислава Совкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. До встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».